Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием соблюдать права российских ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, которые осуждены по так называемым шпионским делам. В резолюции отмечается, что защита государственных интересов не должна приводить к нарушению прав подозреваемых и обвиняемых. Тему обсуждаем с Григорием Пасько, военным журналистом. Добрый вечер, Григорий. На что вот рассчитывает российский политзаключенный или осужденный, ожидая рассмотрения своего дела в Страсбургском суде или в Парламентской ассамблее Совета Европы?
По новому законодательству он рассчитывает на то, что по вновь открывшимся обстоятельствам в случае положительного решения его дела в Страсбургском суде дело будет пересмотрено и будет вынесен справедливый приговор. Но ни одного дела шпионского в Страсбургском суде до сих пор не рассмотрено, что, признаюсь честно, меня удивляет, потому что коммуникации прошли как минимум два дела, и лежат эти дела по 5-6 лет там. Первое было Моисеевское, второе мое, в приоритетном порядке было принято дело Сутягина.
Вот как вы считаете, как отреагирует, ну, хотя бы руководство тех исправительных учреждений, где содержатся Сутягин и Данилов, и узнают ли они вот о сути сегодняшней резолюции?
Они узнают об этом, и, по, я думаю, по каким-то каналам средств массовой информации, и через своих родственников и адвокатов, но это, как правило, приводит к таким волнообразным каким-то движениям в местах заключения. Послабляется на какой-то период, могут выпустить из ПКТ или из ШИЗО, там Игоря, куда запихнули его Сутягина или Данилова, что-то еще могут сделать, а потом поступит приказ из ФСБ опять давить на них, и опять их могут посадить куда-нибудь и опять надавливать. А я так понимаю, репрессии по отношению к ним начались, к Сутягину и к Данилову, после того, как они отказались признавать свою вину в ходатайствах о помиловании.
У нас на прямой телефонной связи из Страсбурга наш специальный корреспондент в Парламентской ассамблее Совета Европы Данила Гальперович. Добрый вечер, Данила. Чем руководствовалась сессия ПАСЕ, принимая резолюцию с требованием соблюдать права Сутягина и Данилова?
Добрый вечер. Она руководствовалась прежде всего тем, что специальный докладчик ПАСЕ по этим вопросам, кипрский парламентарий Кристос Пургуридис, достаточно давно занимается темой вообще соблюдения справедливого правосудия в делах по шпионажу и по раскрытию государственных секретов. Я напомню, что доклад этот должен был прозвучать на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, но тогда Кристос Пургуридис был болен, и это перенесли на апрель. И вот за все это время были собраны массовые доказательства того, что справедливого правосудия, как говорит Кристос Пургуридис, в отношении целого ряда людей, в основном это россияне, отправлено не было. Более того, он говорит, что, конечно же, поскольку доклад в самом названии не содержит и название государства Россия, вообще шла речь о государствах-членах Совета Европы. Но из других стран, куда он обращался, ему как раз приходили ответы, что даже при попытках местных властей, скажем так, возбудить какой-то шпионский случай или пресечь, например, свободу высказывания журналистов, юристов или ученых, такие случаи пресекались именно судом, когда суд решал, что нет, правила секретности не нарушены. Здесь же, утверждает Кристос Пургуридис, в российских делах как раз суд слишком тесно, очевидно тесно сотрудничал с прокурорами, и очевидно все стороны, те, которые представляли государство, были настроены на очень серьезные приговоры тем, кому обвиняли. Ну и надо сказать, что как раз вопросы справедливости правосудия, почему их затрагивает Парламентская ассамблея Совета Европы, потому что Россия подписала все соответствующие европейские конвенции, и в них так как раз говорится, чем должны руководствоваться суды. Кроме того, уже назрел достаточно серьезный вопрос, и докладчики по этому мнению так считают, что в государствах, в частности в России в особенности, очень широко толкуется понятие государственной тайны. Ну и ассамблея вынесла очень серьезное решение, потому что, пожалуй, самая сильная часть этого решения, точнее призыва к Российской Федерации, это использовать все правовые возможности для того, чтобы освободить Виктора Сутягина, Валентина Данилова и Михаила Трепашкина без дальнейших промедлений и оказать им медицинскую помощь.
Спасибо. Это был наш корреспондент Данил Гальперович, наш сапкор в Страсбурге на Парламентской ассамблее Совета Европы на прямой телефонной связи. Как известно, группа российских ученых написала специальное обращение по поводу жертв этих процессов. И Александр Ткаченко, генеральный директор Русского ПЭН-центра, солидарен с мнением специалистов.
12 ученых крупнейших, 3 из них Нобелевских лауреата, Юрий Рыжов, они все написали письмо и ФСБ, и президенту о том, что там нет никаких тайн. Те проблемы, в которых работал, допустим, Данилов, и параллельно, это же можно сказать и о Сутягине, не содержится никаких государственных тайн. Но в нашем случае, в разговоре о Сутягине и Данилове, вообще мы не ведем речь, вот и правозащитники, и все люди, которые так считают, вот, по крайней мере, с этой стороны, вообще не идет речь о преступлении. А речь идет о преступлении с той стороны, которая их наказала. И мы уже знаем эти случаи, которые были, тоже произошло практически с Григорием Патько.
Как вот фабрикуются подобные дела и подводятся подозреваемый под статью о шпионаже?
Я когда-то начал отслеживать географию этих дел, и когда от Калининграда до Владивостока проследилась эта география, стало понятно, что это целенаправленная акция, что это не шпионы нужны были, а нужны были именно эти дела, именно в регионах, чтобы взбодрить как-нибудь эту контору, и чтобы она вспомнила о том, зачем она существует, и показала свою лояльность режиму и свою хоть на что-нибудь пригодность. Потому что речь ни в одном из случаев, о которых вот сейчас мы говорим, не идет о поимке реальных шпионов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Григорием Пасько, военным журналистом, обсуждаем сегодняшнюю резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы с требованием соблюдать права российских ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, которые осуждены по так называемым шпионским делам. Валентин Моисеев, бывший замдиректор Первого департамента Азии, МИДа, обвиненный в шпионаже в пользу Южной Кореи, сожалеет о первой реакции российской власти.
Я сегодня, с сожалением, услышал комментарий нашего парламентария, который сказал, что, конечно, так сказать, это принимается, но резолюция, мол, не имеет обязательной силы, и Россия считает, что никакой закон не был нарушен, когда эти люди были осуждены. Это, в общем, показывает отношение властей к мировому сообществу о том, что, так сказать, Россия игнорирует просто мнение большинства. А в принципе, так сказать, я читал и доклад господина Пургуридиса, и встречался с господином Пургуридисом, и мое впечатление таково, что это мягкое изложение фактического материала и тех фактов, которые действительно имели место. Что касается собственного влияния, то я, к сожалению, должен отметить, что, на мой взгляд, вряд ли это будет иметь то влияние, на что оно рассчитано. Власти, вероятнее всего, так сказать, отнесутся к этому спокойно и попросту проигнорируют.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что нарушение прав подозреваемых и обвиняемых по так называемым шпионским делам обсуждаем с Григорием Пасько, военным журналистом. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы действительно поставить концептуальный вопрос, извините за пафосность, но действительно вопрос концептуальный. Вот человечество живет мифами до сих пор, только что я миф о курении услышал, никто не доказал, что курение вредно для здоровья, но тем не менее все живут этими мифами, обсуждают в рамках этого мифа, в парадигме этого мифа. Так вот, я как рядовой слушатель не меньше доверяю государству и Радио Свобода, как объективной радиостанции, я это многократно говорил. Так вот, мне хотелось бы понять, где критерий того, что эти люди либо, так сказать, честные специалисты, которые не нарушали военную тайну России и так дальше. С одной стороны, мне говорят, что они, так сказать, соответственно, ничего не нарушали. С другой стороны, мне все время говорят, что они нарушали. Вот кто критерий? Судьи кто? Я по-простому спрошу Грибоедовский. Как оценить не рядовому слушателю, где истина? Все...
Ну, как известно, эти дела дошли даже до Верховного суда.
Да, значит, критерий, я отвечаю на вопросы, эмоциональный вопрос, критерий – закон, открытый суд. Вы задайтесь вопросом, уважаемые радиослушатели, почему ни одно из этих дел, о которых мы говорим, а их было полтора десятка, не было рассмотрено в открытом суде, и почему эти дела не доступны для простого читателя в интернете где-нибудь, чтобы можно было прочитать. Я вас уверяю, о гостайне там не идет речи. И есть такие вещи, которые можно запросто даже помещать в интернете, и вы увидите, что там нету ни гостайны, и там грубо, весомо, зримо нарушался закон в отношении этих лиц.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот как научный работник, да, считаю уместным сделать такое замечание. Государство, оно очень любит взять за бесценок научный труд у ученого, да, ничего не дав, но объявить, что это мое и вот не тронь. Это первое. Второе. Когда вот судят ученых, да, и действительно, бюрократы и прочие, они стараются изгаляться на этом деле и показать свою принципиальность. И вообще судить ученых, которым никто не платит, которые по существу находятся на выживании, это, по-моему, позорная страница.
Да, но государство не говорило, что это мое. Как раз это были коммерческие контракты, и ученые передавали даже многие сведения, доступные из открытых источников.
Более того, все эти контракты, что в случае с Оскаром Кайбышевым, что в случае с Даниловым, что до этого были еще Сойфер и Щуров во Владивостоке, два ученых, там все эти контракты, которые заключались институтом и зарубежной стороной, проходили рецензирование и визирование первым отделом, а все хорошо знают, что такое первый отдел. Это отдел кураторы, так называемые, из ФСБ, которые находятся в каждом институте.
Людмила Алексеева, представитель московской хельсинкской группы, рассчитывает на благоразумие российских властей.
Я не принадлежу к российским властям, я не знаю, какова будет их реакция. Мне бы очень хотелось, чтобы они прислушались и к голосу парламентской ассамблеи Совета Европы, и голосу разума. И освободили, наконец бы, этих ученых, про которых не только я, но и те, кто их осудили, знают, что они не шпионы и никаких секретов не выдавали. Одного посадили на 13, другого на 15 лет. Они оба, особенно Данилов, он просто старый больной человек. Сутягин не такой старый, но уже больной человек, который просто жертва необходимости ФСБ отчитаться о ловле шпионов, при том, что настоящих шпионов они ловить не умеют.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый. Вопрос в следующем. Вернее, вопрос о трудность. Вот решение вот этого очень запутанного дела. Ведь ученые и комитетчики, они входят в круг посвященных. С одной стороны, ученые могли продавать деньги, то есть свои знания и секреты, потому что они нищие в данный момент. А кто знает, какой урон нанесли сами комитетчики, когда проваливали своему главотябству свою резидентуру?
Да, и вот такие, по-моему, процессы наносят большой вред отечественной науке. Ведь сколько ученых потом разочаровываются в сотрудничестве с зарубежными партнерами и просто уезжают за рубеж.
Мы много общались на эту тему с Юрием Рыжовым, и он говорит, что по многим направлениям у нас наука тормозится из-за того, что нет возможности широко обсуждать, обмениваться какими-то мнениями с учеными других стран. Поэтому я думаю, что да, это большой удар и по науке отечественной.
А причем и Сутягин и Данилов как раз хотели работать в России, были такими учеными-патриотами. Вот что теперь, ну, как вы считаете, их психика надломлена, вот даже пребыванием таким пока еще недолгим, условно говоря, в заключении?
Ну, я не думаю, что они опять вернутся каким-то образом к науке, к той науке, которой они занимались.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Действительно, вот эти вот процессы как-то не были не показаны ни по телевизору, ни в газетах. Какая-то темнуха идет, вот, как говорится. И вот я хочу сказать, что в связи с этим... Вот получается так, что это как вот архипелаг ГУЛАГ номер два получается. Вот сейчас любого могут заклеймить шпионом, там, экстремистом и прочее. А вот эти вот люди, Данилов, Сутягин, они сейчас сидят парятся, как по-русски говоря, по-простому, да? А они бы сейчас могли бы... По-моему, наверное, пользу принести больше, вот, работая где-то в лабораториях и прочее. И вот мне вопрос к Пасько. Как вы думаете, вот эти вот дела еще, мне кажется, не последние. Еще найдут шпионов там среди ученых и прочее.
Да, некоторые в процессе расследования находятся.
Да, и после Даниловского и Сутягинского дела были и институт СНИИТМАШ, и было дело Кайбышева. Но дело в том, что контора, она же изобретательная, эти ребята из ФСБ. Они нашли себе новую забаву, которую обозвали экстремизмом. Сейчас новые жертвы будут, новые процессы по экстремизму теперь уже. Вот давеча должен был появиться на допросе ФСБ Гарри Кимович Каспаров. До этого был уже там Лимонов. То есть, я думаю, они сейчас оторвутся и попрыгают на экстремистах, так называемых. А потом опять вернуться к старинной своей забаве, которая называется шпиономания.
Еще свою лепту вносит Госкомитет по незаконному обороту наркотиков. Недавнее дело химиков, по-моему, тоже в производстве до сих пор находится.
Кетаминовых ветеринаров там и прочих разных. Это все тоже из той же области.
Слушаем Геннадия, радиослушатель из Кисловодска.
Здравствуйте. Да, я считаю вот эти все дела сфабрикованные в отношении... Вот. Так сказать, там, вот это государственная тайна, там нет никакой тайны. Я вот слушал вот этого академика, и поэтому полностью доверяю вот Радио Свободе, и все время ее, в последнее время слушаю, я-то давно ее уже слушаю, но как-то телевидение стараюсь сейчас не смотреть. И вот поддерживаю Гарри Каспарова, всех вот таких вот, которые хотят что-то против сказать этой власти, которая существует у нас в России.
Спасибо, Геннадий.
Я хотел бы о резолюции еще о самой сказать. Во-первых, эта резолюция Пургаридиса, она, на мой взгляд, запоздала на несколько лет. Это во-первых. А во-вторых, уже такая резолюция принималась. Это к вопросу о ее действенности. Это было чуть ли не день в день, 5 лет назад. 22 апреля 2002 года парламентарий Рудольф Биндик делал доклад по моему делу. И... ровным счетом ничего не произошло. И не происходит это не только потому, что резолюции ПАСЕ не обязательны к исполнению российскими властями, а потому что если признать справедливым эту резолюцию, то это автоматически нужно признать вину ФСБшников в фабрикации этих дел и вину признать зависимость от ФСБ нашего российского суда. А он сегодня зависим везде, сплошь и рядом. И если он где-то независим, то это исключение из правила, которое подтверждает само правило.
И кроме того, эти резолюции не имеют прецедентной силы. Например, вот недавно выиграла женщина по детским пособиям. Это не значит, что всем миллионам остальных женщин по этой резолюции столько же компенсируется, сколько ей.
Да, я сейчас говорю о резолюции ПАСЕ, а не о решении Страсбургского суда. Да. А Страсбургского суда, я повторяю, по шпионским делам не было ни одного.
Слушаем Сергей, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Вот я хотел спросить господина Пасько, вот, как еще, вот, насколько еще действуют эти вот старые идиотские законы? Вот я, ну, не очень давно столкнулся с тем, что еще, так сказать, действуют акты, подписанные чуть ли не там Ворошиловым и прочим. Ну, вот у меня просто волосы дымом встали. То есть это можно, вот, меня интересовало это видео и фотосъемка, но такие дикие законы там еще чуть ли не 20-х годов, они никем не отменялись, по-моему, еще. Тут сажать можно любого сейчас, по-моему.
Дело вот в чем, что я изучил те законы, которые были, когда меня сажали. Вот. И там было много очень всего дурацкого. Понятие, как уже один из радиослушателей сказал, государственные тайны расплывчато, туманно, неконкретно. Так вот, то, что происходит сейчас, последние годы, это вообще ужас. Потому что был утвержден буквально недавно, всего лишь год назад, новый перечень сведений, составляющих государственную тайну. Он в три раза шире и толще, чем тот, который действовал, когда вот начинались все эти шпионские дела. А по поводу вот этих вот ворошиловских и сталинских там каких-то инструкций и так далее, попробуйте в центре Москвы сфотографировать, ну, сфотографировать еще куда ни шло, а снять на видеокамеру какое-нибудь здание. Возле вас сразу же возникнут как минимум три человека. ФСБшник, милиционер и охранник какой-нибудь структуры, если это магазин там или офис. И каждый из них представляет собой закон. Эту ли диктатуру закона подразумевал Путин, когда приходил, становился президентом? Я не знаю. Когда вместо закона возникает закон одного ведомства какого-то.
Слушай, москвича Александра.
Приветствую вас.
Добрый вечер.
Вот у меня человек, так сказать, в этом деле совсем уж темному. Вот разъясните, у меня два вопроса. Первый, это по ракете «Шторм». По-моему, там за нее тоже там кто-то сидит. За эту ракету. А вот недаром этот хвалился их там президент, что она у них на вооружении военно-морских сил Ирана. И более того, она вполне отснята на этих самых учениях, она там летает, все в порядке. Как это может быть? И второй вопрос по экстремизму. Вот сегодня там Лимонова, значит, признали экстремистом. А как же быть вот с этим Хамазом, который провел сотни террористических актов, там тысячи убитых людей, а она у нас, в общем-то, не террористическая организация. Я что-то, у меня крыша поехала.
Да, мы про Хамас обсуждали, что там критерий у наших органов безопасности, что не погибли россияне, хотя было признано нашими экспертами в Израиле, что погибли и россияне от терактов Хамаса в Израиле. А ракеты, да, это Бабкин и Поп, по-моему, были еще арестованы по этому
делу. Не помню, «Шторм», по-моему, все-таки ракета «Торпеда Шквал». Так вот, по этой ракете «Торпеде Шквал», когда я был в Америке, мне показали красочный альбом, толстенный такой, советского вооружения и российского, и там вот эта ракета была, это я своими глазами видел. Это не надо меня убеждать в том, что это было или не было. Я видел этот альбом и видел эту ракету там, в этой книжке. И продали ее, эту информацию по ней, задолго до Поупа и Бабкина. Это вот что касается ценности и целесообразности такого рода уголовных дел.
Да, и наш радиослушатель верно заметил, что она уже стоит на вооружении у иранской армии по заявлению Ахмадинежада. Слушаем Юрия Михайловича из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня вот интересует, все-таки вот смотрите, осуждают ученых, имеющих образование. Но неужели они не могут вообще мыслить, что если пока они не объединятся, не выступят, не обратятся к мировой общественности, к народу нашему, тоже выступить? Их же, наверное, не признают экстремизмом.
Ну, если существует комитет защиты ученых, об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Напомню, что резолюцию ПАСЕ по делу российских ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова обсуждаем с Григорием Паськовым, журналистом. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Два лидера киргизской оппозиции, Феликс Кулов и Амурбек Сованалиев, вызваны на допрос в Государственный комитет национальной безопасности Киргизии. Они ранее публично возложили на власти страны ответственность за произошедшие в четверг в Бишкеке беспорядки. Парламент Киргизии может в ближайшие часы собраться для экстренных консультаций. В четверг в центре Бишкека произошли столкновения между манифестантами и милицией. Есть пострадавшие. Мосгорсуд признал экстремистской национал-большевистскую партию и запретил ее деятельность на территории России. НБП намерена протестовать это решение в Верховном суде. Четверо пострадавших в результате разгона марша несогласных в Москве направили заявление генеральному прокурору России, сообщил депутат Госдумы Владимир Рыжков.
Руководству телеканала «Россия» ничего не известно о претензиях французской телекомпании «КАПА», сообщил радиостанция «Эхо Москвы» официальный представитель российского телеканала. Ранее корреспондент «Радио Свобода» сообщила, что французская сторона намерена подать в суд на телеканал «Россия» за грубое цензурирование документального фильма «США. Завоевание Востока», показанного в минувшее воскресенье. Руководство Московской медицинской академии имени Сеченова рекомендует иностранным студентам в ближайшие 3 дня не покидать общежитие. Экстремистские элементы традиционно отмечают 20 апреля день рождения Гитлера, и повышается угроза нападений на иностранцев. Парламентская ассамблея Совета Европы критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. В резолюции ПАСЕ говорится, что причины нынешнего конфликта между президентом Украины и премьер-министром коренятся в поспешности и поверхностности политических реформ.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнюю резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по делу российских ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, осужденных по так называемым шпионским делам, обсуждаем с Григорием Паськовым, военным журналистом, обсуждали идею необходимости Общественного комитета защиты ученых. Его координатор Эрнст Черный участвовал в переписке по делу Данилова.
Академик Рыжов направил письмо Хлопонину 1,5 месяца назад с объяснением того, что вообще произошло с Даниловым, и с просьбой подписать документ о помиловании Данилова в связи с тем, что группа ученых, общественных деятелей обратилась к президенту с этим. На самом деле обвинить Данилова в чем бы то ни было невозможно. Он ведь ничего, его сказали так, вот 275-я статья, пункт 2, это разглашение государственной тайны. Какую государственную тайну можно разгласить в техническом задании? То есть в том, чего еще нет. Просто написаны некие слова о проблеме, которая давным-давно всем известна. Это проблема, и для того, чтобы Федеральная служба безопасности поняла это, в свое время у академика Рыжова собирались виднейшие специалисты в той узкой области, которой занимался Данилов, внутри которой проходили все эти обвинения, включая, скажем, начальник следственного управления генерала Олешко. И в его присутствии было показано просто вот как дважды два, что никаких секретов просто по определению нет. Ну, не о чем говорить.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, знаете, вот я где-то вот с 97-го года имел такое косвенное отношение к компании, которая строила атомную станцию в Бушере. И вот эти вот ходоки, которые ходили, предлагали всякого рода вплоть до посадочных вертолетов на море, там, ну, в таком виде, вооружение. И мне кажется, что вот эти вот вопросы, которые возникают, якобы секретные продали, там, это все, они начинают возникать только в том случае, когда эти секреты мимо их кассы проходят.
Как вы считаете, объясняется ли ревностью вот Рособоронэкспорта вот эти шпионские дела?
Может быть, потому что Рособоронэкспорт на такой высоте сейчас находится и при таких деньгах, что все что угодно. Между прочим, помните, были случаи, когда аферы такие, типа продажа каких-то танков, там, БТРов какими-то эшелонами, они затухали и ничем не заканчивались эти аферы с вооружением. Поэтому это очень серьезный бизнес и, не знаю, все может быть.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Да, бизнес серьезный. На Дальнем Востоке таможенник молодой случайно обнаружил, что какой-то там большой корабль с секретной аппаратурой радио отправляется за рубеж. И вертолеты были с секретными там вооружениями в Корею отправлялись. Но я хочу сказать, при обыске у этих шпионов, не помню у кого, ребята, спецслужбисты, они из сейфа изъяли акции на огромные суммы. Может быть, еще и поэтому, а отдать их не отдали, куда они делись, неизвестно. Поэтому все-таки не дают возможность человеку высказаться и суд открытый сделать, потому что всплывут эти вещи. И, пользуясь случаем, у Пасько хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас выступают постоянно военные и говорят, что им по 2000 рублей где-то за пайковые и прочие надбавки не доплачивают каждый месяц, это шпионаж, то, что они узнают как-то это секретные документы о зарплате своей, и то, что они это заявляют, это экстремизм вообще?
Но акции украли, это у Кайбышева, это мы обсуждали.
Да. Это вот единственный случай, когда вот что-то нашли. Потому что у Моисеева нашли несколько тысяч долларов, которые он всю жизнь копил на новый автомобиль. У меня нашел ФСБшник 500 рублей в книжке и положил их на место, не внеся в протокол обыска. Это он мне потом сам сказал. Я, говорит, понял, что это на пиво от жены. Вот, так что у этого, у Сутягина тоже, по-моему, там ничего такого, ни яхт, ни зарубежных счетов не было найдено. А кто делает деньги на этих шпионах, я думаю, что звания в основном и звездочки на них делают, на этих шпионских процессах.
Адвокат физика Данилова и историка Сутягина Анна Ставицкая исполнена оптимизма.
Я, конечно, очень надеюсь, что резолюция процесса играет положительную роль в этих делах и как-то их сдвинет с мертвой точки. Тем более, насколько я знаю, резолюция заканчивалась тем, что там высказано требование об освобождении Сутягина Данилова. Поэтому я, конечно же, очень надеюсь, что это как-то на их судьбе отразится. Пока, на самом деле, все только в худшую сторону, потому что и Сутягина, и Данилова очень сильно на них оказывают давление в тех местах, где они находятся, и практически накануне сессии ПАСЕ и в отношении Сутягина, в отношении Данилова были различные взыскания, им Сутягина посадили даже в ПКТ, ему очень сильно ухудшили содержание его в колонии, и Данилова тоже, и пока это никак положительно на них не сказывается.
Может быть, не все радиослушатели знают, что такое ПКТ. Это помещение камерного типа, это тюрьма, каменный мешок внутри лагеря. И то, что их туда сажают, это говорит только о том, что поступила такая команда. Я не разделяю оптимизма Ани по поводу того, что что-то изменится. Я думаю, что ничего не изменится, потому что слишком много других факторов, свидетельствующих о том, что нынешней российской власти глубоко плевать на всяческие там резолюции, решения, вопли, стенания, призывы, заклинания и обращения к мировой общественности. И чтобы в России соблюдался закон и появился независимый суд, как гарант соблюдения этого закона, должно произойти одно единственное – смениться власть.
Слушаем Людмилу Петровну, радиослушательницу из Подмосковья.
Ой, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот я вам хотела сказать, у вас сейчас проходит... Вот я вот, может быть, не совсем по теме. Как вы думаете, неужели товарищ наш дорогой Владимир Владимирович заинтересован в том, чтобы было у нас все плохо в стране? Неужели вы думаете, Юрий? Неужели, вот понимаете, у нас еще... Вот, зачем нужно делать такие вот Лимонову, потом еще Каспаро? Неужели, зачем они раскачивают нашу лодку, в которой мы плывем?
Ну да, вот в преддверии всяких международных саммитов у нас вечно портится образ России, вот с разгоном, маршем несогласных, обсуждаем это всю неделю.
Я думаю, что разное представление у этих людей о том, что такое хорошо, что такое плохо. Может быть, президент Путин искренне полагает, что то, что он делает, это хорошо для России. Уничтожение выборов, уничтожение свободы слова, уничтожение оппозиции, что это хорошо для России. Может быть, он так думает.
Слушаем москвича Олега.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Могли бы вы дать какие-то рекомендации, советы, как вот нам, вот, допустим, ученым, изобретателям российским лучше уехать из России? И можете ли вы как-то помочь, посоветовать, как нам найти работу за рубежом?
Ну вот, не самый лучший пример, это Игорь Сутягин и Валентин Данилов.
Но вспоминается история в связи с этим вот изобретателем. Был такой случай, когда... Изобретатель придумал бесшумный патрон, и он принес родному государству этот патрон и сказал, вот возьмите его и внедрите. Никто его не брал, нигде ни одна организация. Он уже вывесил его на интернет, он уже на какой-то там чуть ли не eBay магазин поставил это свое детище продавать. И только после этого пришли товарищи чекисты под видом покупателей, купили у него этот патрон и тут же его посадили. За разглашение, за... попытку продать секреты Родины.
Слушаем Виктора Николаевича из Санкт-Петербурга.
Вы знаете, у меня... Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем. У меня вот какой вопрос. Дело в том, что вот я и сам, и мои друзья иногда работаем на малые страны. Ангола, там туда-сюда, я геологом являюсь. И тоже делаем научные разработки. Так вот, все вот эти страны платят страшно маленькие деньги. То есть они примерно представляют, что у нас вот там тысяча, там полторы-две тысячи долларов – это огромная зарплата. И государство нас никоим образом в этом смысле не защищает. То есть понимаете, о чем я говорю, да?
По-моему, наше государство тоже платит, как маленькие страны, ученым своим.
Ну, тем, кто занимается нанотехнологиями, обещали вчера платить много.
Да, президент пообещал миллиард долларов. Вот пока под неизвестные совершенно проекты. Вчера тоже об этом говорили. Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, верит в смягчение режима содержания осужденных.
Я должен сказать, что работа адвоката, правозащитника всегда подразумевает надежду на положительный результат нашей работы. Поэтому, да, я надеюсь, что резолюция ПАСЕ положительно повлияет на судьбу осужденных за шпионаж Сутягина и Данила. Я понимаю, что на самом деле надежда не очень большая, но тем не менее надеюсь. Это может оказать положительное влияние на их судьбу. При этом надо иметь в виду не только как бы вот немедленное освобождение, а, например, условия содержания. Мы знаем, что недавно Сутягина посадили в ШИЗО, непонятно за что, мы до сих пор не знаем. Задерживали письменно на одно время сутягинские, ну и так далее.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Может, освобождение из ШИЗО, из этого ПКТ, как раз и будет смягчением приговора, то есть возвращение их на предъявленные судом условия содержания.
Ну, это все частности. Я говорю, что могут выпустить, потом через месяц опять посадить, а человеку сидеть еще 8 лет. Ну, это... Речь вести надо о том, чтобы пересматривались эти дела. А для этого должно что-то произойти. Поэтому резолюция может подвинуть на скорейшее рассмотрение Страсбургским судом этих шпионских дел. А уже решение Страсбургского суда тоже не обязательно для России. Оно может явиться поводом для пересмотра этих дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Но это длительный процесс, и Россия к нему, я так думаю, не готова.
Слушаем Алима Абдурахмановича из Калининградской области. Погромче. Перезвоните. Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, по-моему, мы немножко слишком серьезно рассматриваем версию какого-то там шпионажа. Все это, конечно, чушь собачья. Давайте вспомним лучше немножко историю. С чего начал наш Владимир Ильич Ленин? С того, что он пароходами отправил лучшие умы страны. Что у нас пошло в лагерную пыль? Ну, остатки тех же самых лучших умов. Ну, сейчас физики идут. То есть, ну, наблюдение, скажем так, натуралист, оно такое. Это такое видовое свойство именно тоталитарной власти. Она чувствует, подсознательно чувствует опасность для себя в интеллекте своего народа как таковой. И она, может быть, осознанно, а иногда и нет, просто охотится за интеллектом как таковым.
Как вам такая версия?
Интересная версия наблюдателя. Есть еще такая версия, что власть, которая вот военных и ФСБшников, она плодит себе подобных во всем. В биологии это называется инбридинг, который приводит к вымиранию вида, в конце концов. Так что можно и такие наблюдения натуралиста привести в пример.
Слушаем Владимира из Саратовской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Если позволите, я тоже с версией. Я размышлял над тем, почему привязались именно к Сутягину и второму ученому.
Валентину Данилову, да.
Да, Данилову. И я вспомнил, что в прошлом году из Швеции потихоньку без шума выперли одного молодого российского ученого за неблаговидный вещь. Он собирал там, кажется, досье на своих коллег и передавал их тем, кто ему поручил это делать. Так вот, не связано ли это преследование нынешнее с тем, что, может быть, Данилов и Сутягин отказались от подобных деликатных поручений? То есть месть. Спасибо.
Да, склоняют ли органы следствия вот, подсудимых к сотрудничеству?
Я о Данилове и Сутягине говорить не буду, а о том, что меня склоняли на протяжении нескольких лет, это фактический факт. Я об этом говорил и в первом суде, и во втором, и приводил примеры, и приводил факты, когда и как это было. И те, кто вербовал, и по каким поводам. Например, мне сказали так, что ты за несколько лет работы журналистом создал очень хорошую корреспондентскую сеть, ты отдай нам эту сеть и работай на нас вместе с этой сетью. Вот и все. Я говорю, да никто не мешает вам самим создавать ваши стукаческие сети и работать с ними. Почему я должен, журналист, работать на вас? То есть это всегда присутствует, потому что я не слышал, чтобы они сажали своих же стукачей за что-то там.
Слушаем Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Еще раз не успел договорить, потому что все-таки критерий, на мой взгляд, есть. Критерий очень простой. Потому что вот эти господа, неважно, так сказать, там они имели отношение к госсекретам, не имели, но на фоне того, что Ельцин и компания расплодили госсекрет, продали Россию на корню, развалили ее. Вот на фоне этого, это дальше не обсуждаемо. Просто вот то зло, которое причинено и которое не осуждено до сих пор, это вот деятельность всех ученых. Больше, чем я уверен, что ученые, во всяком случае, в планетарном масштабе, в плане госсекретов, не могут принести вреда.
Ну, это во времена уже заката Ельцина. Как раз эти все шпионские дела относятся ко временам прихода к руководству ФСК еще Владимира Путина. Это 98-й год, в основном, дело Сутягина.
Дело Никитина появилось в 95-м году.
Да, но тогда как раз Ельцин прислушался к мнению президента Ширака уже, и это дело закрыли. А это уже дела тянутся при нынешнем руководстве. Поэтому их нельзя причислить, по-моему, ко временам Ельцина.
Ну, меня тоже посадили при Ельцине еще. И один из парламентариев германских мне все время вот тыкал этим, что, дескать, посадили-то при Ельцине.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Как-то у вас вот никто не выступил близко связанный с секретностью, потому что говорить о шпионаже в 80-х, 90-х годах, ну там по распоряжению руководства секреты все описывались, переводились на английский, дарились. А вот несколько лет тому назад Михаил Леонтьев в своей передаче «Однако» сказал, что чертежи наших последних военных самолетов Клебанов подарил Израилю. Я подумал, интересно, кого посадят, Клебанова или Леонтьева? И никого. Думаю, у нас нет свободы слова, не бояться ничего.
Это, наверное, наши радиослушатели имеют в виду еще времена Вадима Бакатина, который сотрудничал с американскими коллегами и передал им чертежи вот подслушивающих устройств здания американского посольства.
Да, и жучки эти, и чертежи. И я слышал от самих ФСБшников, что это самый лютый враг, ну, после шпиона ученых, конечно, это Бакатин у них там, в конторе.
Как вы считаете, вот это два ученых, один представитель гуманитариев Игорь Сутягин, а другой представитель технарей Валентин Данилов. Вот какой удар, собственно, по этим обеим сторонам российской науки нанесен именно вот конкретным их преследованием?
Вот что касается Сутягина, там очень интересная вещь такая произошла. Он обладатель очень яркого аналитического ума. Он умеет читать открытые источники, обобщать то, что он прочитал, и делать не просто выводы о прочитанном, а делать даже прогноз какой-то. Так вот этот прогноз, сказали ФСБшники, он является секретным. Это с точки зрения закона, это, конечно, абсурд. А с точки зрения ФСБ, может быть, и имеет какой-то смысл. Когда я спрашивал у людей, у американцев, у специалистов в этой области, что бы они сделали в этом случае, они сказали, мы бы такого ценного сотрудника постарались бы убедить делать эти аналитические справки и прогнозы в интересах наших. За хорошую зарплату, за... создав ему все условия, а не так, что такой ценный сотрудник, он просто вот разбазаривался его талант, где-то там он читал какие-то лекции, этот Сутягин. И хороший предыдущий вопрос был по секретности. Дело в том, что нет секретности как таковой вот в этих делах, так называемых шпионских, потому что если начинаем рассматривать каждое дело и каждый эпизод, то приходим неизбежно к выводу, что эти сведения не составляли государственную тайну.
Слушаю москвича Дмитрия.
Здравствуйте, я хотел бы уважаемому гостю задать такой вопрос. Он упомянул о том, чтобы решить проблему данную, нужно поменять власть. Не считает ли он, что то, что побоялся сделать Ельцин в свое время, это навсегда запретить, может быть, даже КГБ, и запретить им заниматься вообще государственной какой-то деятельностью?
Я до сих пор не согласен с теми людьми, которые утверждают, что закон о люстрации в Российской Федерации уже невозможен, или невозможен априори, или еще по каким-то причинам. Я считаю, что это тот закон, с которого нужно было начинать вообще движение к демократии в Российской Федерации. Потому что и создать музей по типу музеев Холокоста, который существует в мире, там в Берлине, в Вашингтоне, создать музей жертвы КГБ, НКВД, ГПУ, ГПУ, ФСБ в Российской Федерации. Вот с этого надо было начинать и потом только двигаться. И этих людей нельзя было изначально допускать во власть. Но раз уж они там есть, то значит надо всеми демократическими способами делать так, чтобы их там не было.
Ведь некоторые нынешние действующие чиновники были следователями по шпионским делам.
Произошел просто гигантский рост тех личностей карьерные, которые начинали эти шпионские дела. Вспомним духовного отца дела Никитина Черкесова, который сейчас занимает высокий пост. Вспомним прокурора, который представлял дело Никитина в процессе Гуцана, который 3 дня назад назначен заместителем генерального прокурора. По моему делу следователь сразу же был переведен в Москву. Судьи, которые меня судили, они тоже получали кто квартиры, кто повышение в должности. Это все это прослеживается очень четко. И на одном из сайтов, кстати, было вывешено все. Все, кто занимался шпионскими делами, так или иначе, получили либо звание, либо вышестоящие должности, либо, может быть, еще что-то.
Член-корреспондент Академии наук Алексей Яблоков, руководитель Центра экологической политики, надеется на трезвость кремлевского режима.
То, что ПАСЭ приняло резолюции в защиту Сутягина и Данилова, крайне важно, потому что обычно такие резолюции не проходят бесследно для властей. Власти должны задуматься, что если уже действительно европейское общественное мнение на таком высоком уровне защищает этих людей, то в конце концов вот эта вся нелепая ситуация, когда абсолютно всем ясно, что обвинения высосаны из пальца. И это стало ясно теперь и в Европе. Я думаю, что это поможет спасти Игоря Сутягина и Валентина Данилова из застенков, где они оказались, но абсолютно безвинно. Это просто в интересах каких-то мелких чиновников, силовых структур, которые за это получили очередные звания, награды и так далее. Это вовсе не защита национальной безопасности. Это работает против национальной безопасности, и резолюция ПАСЭ это показывает.
Слушаем Валерия, радиослушатель из Санкт-Петербурга. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я, вы знаете, какой дело, вопрос хочу такой задать. Ну, уже ясно, кто стучит в КГБ, это всем уже сиял, ясно. Но вот не ясно, кто стучит в МОСАД, лучшую разведку мира. Все.
Ну, кстати, вот здесь по двум адресам вот эти дела развивались. Данилов обвинен в сотрудничестве с Китаем, а Сутягин с США. То есть, как бы, многополярность мира здесь прослеживается.
Или английское у него там, у Сутягина. И также никто не нашел, на кого он там работал, якобы работал.
А Данилов выполнял контракт с
Китаем. Да, по-моему, Китай.
То есть, оказалось, Китай
другая страна. Я вообще-то японский шпион. Так что, да, тут вот такой широкий спектр стран разных.
Слушаем Лидию Николаевну, москвичку.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо за прекрасного гостя. Вы знаете, я что хочу сказать, поскольку уже ни одной передачи люди высказываются и возмущаются, почему нет процесса люстрации, так его никогда не будет. Потому что эта истина очень проста, ларчик легко открывается. Для этого нужно признать геноцид, творимый КГБ и теперешним ФСБ над своим народом посредством психотронного оружия.
Ну, мы уже обсудили, что пока невозможен при нынешней власти процесс люстрации. Сожалеем, что он не был произведен при президенте Ельцине. Слушаем Александра, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Простите, я хотел бы предложение вам высказать.
Пожалуйста.
Вы все обсуждаете, как власть нынешнюю там подвинуть или как-то ее успокоить, причесать и так далее. Я сомневаюсь, чтобы у вас это получилось. Кого надо посадят, кого нужно замочат. Вы попробуйте в этом самом Страсбурге персонифицировать ответственность.
Да, очевидно, какое-то должно было быть сейчас провождать эту резолюцию частное определение в адрес судей, потому что их адвокаты, очевидно, Сутягина и Данилова представляли их дела в ПАСЭ.
В ПАСЭ не знаю, кто представлял, а вот те жалобы, которые писались в Страсбургский суд, там, да, там за каждым делом стоит не только этот человек, который писал жалобу, но и адвокаты, которые будут представлять это.
Да, но отвечает рублем не следователь, нарушивший закон, российский бюджет. Да, то есть все мы с вами компенсируем ошибки судебной системы.
Да, я читал этот, кстати, доклад Пургаридиса, и там не персонифицированы эти все дела, там указаны только главные герои этих дел, скажем так, а со стороны следствия, прокуроров и судей, которые выносили эти решения, там они не указаны, естественно.
Как вы считаете, остановит ли сегодняшняя резолюция ПАСЭ по делу Сутягина и Данилова волну шпиономании в России?
Я уже высказывался на этот счет. Я не думаю, что остановит. Может отодвинуть каким-то образом, чтобы не мозолить глаза еще и шпиономанией, потому что есть другие игрушки сейчас, более актуальные. Это выборы, это экстремизм, это оппозиция с ее маршами несогласной. Вот на этих надо отыграться сейчас, а потом уже, когда вот делать совсем уж нечего будет, тогда и снова вернуться к старым забавам.
А тогда уже придет черед и очередь несогласных.
Да, и как сказал вот товарищ только что, кого надо посудят, кого надо замочат. Да. Что мы, кстати, уже и видим. И сажают, и мочат, и журналистов отстреливают.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Резолюцию ПАСЭ по делу Сутягина и Данилова обсуждали с Григорием Пасько, военным журналистом. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
Я не жалею то, что мы открыли свою перестройку. Это колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.